Итак, прежде чем мы вновь начнем исследовать глубины нашего наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию наших сокровищ, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4:22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди, как мы уже знаем, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». И чтобы подтвердить имеющееся обетование, возведенное в статус заповеди, приведем еще одно место Писания, в котором тот же автор, но несколько в иной форме, обуславливает аналогичную истину, призывающую нас совлечься ветхого человека с делами его, чтобы облечься в нового, который наделен способностью обновляться в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-11. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сверословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных вопросов как раз и будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они туда были и вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы уже посредством нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины? И в связи с облечением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходимо помощь Бога в предмете Его милости, без которой мы не сможем облечься в нового человека. Потому что милость Бога является как могущественной и уникальной силой Бога, обуславливающей суть Бога, так и нетленным наследием мира, приготовленным Богом для человека, рожденного от семени слова истины и творящего правду. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милостей Божиих, является не что иное, как оружие молитвы или же поклонения в духе и истине. Мы отметили, что молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое таинство, представляющее право и орудие, приводящее в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И таким правом, приводящим в действие законодательство Божие, мы можем обладать только на установленных Богом условиях, в которых мы по своему посвящению Богу, обусловленному внутренним состоянием, призванным соответствовать внутреннему состоянию Бога. Одна из таких молитв Давида, записанная в его 142-й песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван создавать Богу юридическое основание для вмешательства Его милости как в свою жизнь, так и в пределы тех сфер нашего влияния, за которые мы несем ответственность пред Богом. Она-то и стала предметом нашего последующего исследования. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Итак, чтобы Давиду рано услышать милость Божию, ему необходимо было представить Богу некое юридическое основание или некое право. И такими доказательствами в данной молитве, как мы уже отметили, послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, основанных на законах Бога, которые являлись Словом Божьим, исшедшим из уст Божьих, которые Бог возвеличил превыше всякого своего имени и которым добровольно подчинил себя. Именно эти владычественные и державные слова Бога, обращенные в обетование и заповеди для человека, Давид приводил Богу как содержимое своего сердца, говоря Богу: «Услышь меня ради Твоей истинной правды. Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих. Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе». Когда говорится «ради возношения», имеется в виду, когда я представляю ее на жертвеннике, потому что, чтобы вознести душу, ее можно только вознести как жертву на жертвеннике. «Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты мой Бог. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я Твой раб». На предыдущих служениях мы уже рассмотрели природу первого аргумента, пребывающего в сердце Давида. Это доказательство того, что в его сердце пребывала истина и правда, которые являлись для Бога юридическим основанием, дающим возможность услышать Давида и встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами, и остановились на исследовании второго аргумента. Это доказательство, что в сердце Давида пребывала память дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях, исповеданное им и приведенное им в молитве. Образ этого доказательства мы обнаружили в судном наперстнике первосвященника, как предмета уникальной и постоянной памяти пред Богом, определяющего собою эталон постоянной молитвы. И, как мы знаем, создавался судный наперстник и обслуживал только один предмет – это Урим и Тумим, который в сердце человека позволял Богу слышать человека, а человеку позволял слышать Бога. А посему, чтобы быть услышанным Богом, в откровениях его Урима необходимо было сохранять в своей памяти дела Божии в предмете его Тумима, который Бог совершил в древних днях. Судный наперстник, как предмет постоянной памяти пред Богом, это на самом деле сакральный образ формата постоянной молитвы, дающий Богу основание выполнять свою волю на планете Земля. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Так как только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право приступать к Богу или же входить во святилище, как царям и священникам Богу, чтобы представлять ходатайство, преследующее интересы воли Божией. Вот как природу судного наперстника, представляющего образ постоянной молитвы, представлял в своих посланиях апостол Павел. Коротко, сокращенно. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» Колоссянам 4:2. Мы отметили, что постоянство молитвы определялось весело горящим светильником, который обуславливал состояние праведного сердца человека. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает» Притчи 13:9. Порядок устройства судного наперстника определял и предписывал требования Духа и истины, которыми должны были обладать и которым должны были соответствовать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники, будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Иоанна 4, 23, 24. «При нарушении устройства в порядке судного наперстника, обуславливающего состояние и природу сердца поклонника Бога, судный наперстник утрачивал свою природу и свое назначение. Поклонение Отцу в духе истины заключалось в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыности, в угоду своим плотским желаниям, своей корысти и своего лицемерия. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, пишет Павел, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе». 2 Коринфянам 2:17. В Септуагинте так называется наш перевод, судный наперстник называется знамением правосудия, так как посредством Урима и Тумима, содержащегося в судном наперстнике, Бог мог сообщать человеку свой суд. Образ судного наперстника представляет совесть человека, очищенную от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А запечатлевать это учение можно было только в 12 золотых гнездах. Поэтому совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истины и правды, призвана была давать Богу право действовать через них или через этих людей на планете Земля. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и род материала, из которого должен был устрояться судный наперстник, которому мы призваны соответствовать в своем духе, и остановились на следующем требовании, которое гласит: «И встав в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд». Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. Исход 28, 17, 21. Мы отметили, что 12 золотых гнезд – это начальствующее правление и порядок Бога, содержащийся в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которые мы, как поклонники Бога, призваны представлять в основании своей постоянной молитвы. А 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати именами сынов Израилевых, это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющий совершенные суды Бога. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни, а драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. Постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника с 12 именами – это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. Устройство судного наперстника в нашем сердце выражает себя в устройстве Царства Небесного в образе дерева жизни. Взращивание в своем сердце дерева жизни – это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, в дом духовный, в священство святое. При этом мы отметили, что как все великолепие и порядок храма создавалось только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это золотой ковчег завета. Точно так же и эфод первосвященника с прикрепленным к нему судным наперстником создавался и обслуживал только один священный предмет в двух ипостасях, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега. Это Урим и Тумим. Потому что как золотой ковчег завета, так и судный наперстник, образно, но только с разных сторон и с различным назначением, представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Урим и Тумим на иврите означает свет и совершенство, свет и право, откровение и истина. Так, например, десятословие внутри ковчега, представляющее Христа, являлось истиной, и эту истину в судном наперстнике представлял Тумим. А откровение, которое человек мог получать над крышкой ковчега завета, в судном наперстнике представлял Урим. То есть над крышкой ковчега мы не видим какого-то камня и какого-то кусочка материи. Это был голос, это был Бог, это был Святой Дух. Никак не понимаю, почему люди думают, что это был какой-то камешек или какой-то кусочек материи. Это и не камешек, и не кусочек материи. Урим и Тумим – это тайна, которую Бог сокрыл от людей. И сокрыл так, что ни один еврей этого не знает. Сокрыл так, что священники содержали эту тайну, сохраняли в себе и не передавали ее никому. И когда храмовое служение перестало передавать, они сохранили эту тайну, и никто о ней не знает. А поэтому те люди, которые сегодня начинают говорить, что это какие-то предметы материальные, которые можно было пощупать, нужно быть очень осторожно, то есть к таким высказываниям. Потому что откровение, которое человек мог получать над крышкой ковчега завета в судном наперстнике, представлял Урим в лице Святого Духа. А посему поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал в себе совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижалях которого была запечатлена истина в предмете Тумима. В силу чего откровение Божие в предмете Урима могло почивать только в границах истины, которую в сердце человека представлял Тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А иначе зачем посылать Святого Духа, если твое сердце ничего в себе не имеет? Что он там будет открывать? Как он будет открывать? Какие откровения Дух Святой может принести глупому сердцу, в котором нет Слова Божия? Писание говорит, что если в человеке нет Слова Божия, это человек глупый. И мудрость человеческая вся, она называется безумием. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Исход 31:6. Видите, Бог вложит свою мудрость только в мудрое сердце, там, где есть Тумим. Поэтому содружество Тумима и Урима в сердце человека – это слияние между собою двух форматов мудрости, которые гласят, что носители Тумима и Урима являются истинными поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа. И о Левии сказал, когда мы говорим вообще о именах сынов Израилевых, то мы говорим о великих судьбах, приготовленных для невесты Христовой. Это часть судьбы. В каждом имени часть судьбы, а в 12 именах полнота судьбы или же полнота, сокровищница надежды, которую Бог приготовил для нас с вами. Левий, привязанный к Богу. Такова судьба, заключенная в этом имени. И о Левии сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем. Так что только люди, привязанные к Богу, могут быть носителями Урима и Тумима, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю. И братьев своих не признает, и сыновей своих не знает. Эти люди в своих отношениях с родственниками никогда не апеллируют ни к своему народу, ни к своему дому, ни к своим традициям, а только к Слову Божию. Ибо они левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его и одели рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Второзаконие 33, 8, 11. Вот такое страшное проклятие и такое величественное благословение – является на этих людях, они являются носителями. Так что коснуться их, критиковать их, означает поставить себя под проклятие. В определенном формате мы уже рассмотрели 5 свойств воина молитвы в 5 драгоценных камнях судного наперстника, через которые Бог мог постоянно приводить свою волю в исполнение на планете Земля. И остановились на 6-м свойстве – это достоинство драгоценного камня алмаза. Известно, что 6-м именем, вырезанным на драгоценном камне алмазе судного наперстника на скрижалях нашего сердца, являлось имя 6-го сына Иакова Нефалима, означающее «борец». Бытие 37:8. «И еще зачала и родила Вала, служанка Рахилина, другого сына Иакову, и сказала Рахиль, «Борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим, превозмогающий в борьбе». А посему имя Бога, представленное, а каждый драгоценный камень представлял одно из имен Божиих. и имя Божие, представленное в драгоценном камне алмазе, по предположениям иудейского равината, на иврите означает «эль-хай», что в переводе на русский язык означает «Бог живой». А посему, исходя из значения имени Нефалима на шестом драгоценном камне алмазе, следует, что функции шестого принципа, как формата постоянной молитвы, это наше право и наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живаго. А Господь Бог есть истина, Он Бог живый и Царь вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Иеремия 10:10. Мы отметили, что имя Бога Живаго являлось форматом клятвы, и категория святого народа, которая не научилась клясться Богом живым или клялась им незаконно, ложно, подлежала полному и совершенному истреблению. Это записано у пророка Иеремии 12:16-17. «И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Валом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь». Итак, чтобы не быть искорененным и совершенно истребленным гневом Бога Живаго, необходимо научиться путям народа Божия, чтобы клясться именем Бога Эль-Хай или же Богом Живым. И такими путями, как мы установили, являются пути заповедей и уставов Божиих, а условием, которое дает право научиться путям заповедей и уставов Божиим, чтобы клясться именем Бога Живаго, является жажда их познания. Вот как пишет об этом Давид в одном из своих молитвенных произведений. Псалом 118:32-35. «Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое, когда сердце мое начнет приносить плод». Потому что только при приношении плода мы можем потечь путем заповедей Божиих. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я вожелал ее». Псалом 118:32-35. Как видите, просто читая своим умом заповеди и законы, это не значит, что мы их понимаем. Давид не был глупым человеком. Он говорил: «Господи, пошли Твой Урим, пошли Твоего Святого Духа, открой мне эти заповеди и этот закон, дай мне их понять, чтобы я мог пойти по этому пути». Интересно, что на иврите имя Бога Эль-Хай означает пребывающий, сущий, неограниченный властью, определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие, сохраняющий бытие, владычествующий над бытием, повелитель и господин бытия. Второзаконие 10:20-21 говорится: «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». То есть только после того, когда у нас будет страх Господен, а страх Господен – это тумим, это 12 учений Иисуса Христа, пришедшего в плоти, это начало мудрости. Когда у нас это будет, вот здесь написано четко: «Господа Бога твоего бойся», только тогда мы сможем Ему служить. И только после этого, уже обладая вот этой премудростью, мы сможем прилепиться к Нему. И только после этого мы имеем право клясться именем Бога Живаго. Не просто вот эта последовательность: «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобой эти великие и страшные дела, какие видели глаза твои». Он хвала твоя. То есть хвала – это наша благодарность Богу. Вот. Это твоя благодарность. Бог – это твоя благодарность. Ты будешь благодарить Бога, возносить хвалу. Поэтому результатом клятвы именем Бога Живаго всегда являлось исполнение обетования Божия, ради которого произносилась клятва. При этом, когда мы говорим «исполнение», то мы имеем в виду в очах Божьих исполнение, не в очах человека. Потому что как только Бог говорит, что «я тебе даю», Бог уже исполнил. Несмотря на то, что в жизни еще ничего нет, но если Бог сказал «я тебе даю», то Бог уже исполнил. Он возложил на Христа все обетования Божии и сказал: «Я положил на твой счет во Христе Иисусе все мои обетования». И поэтому ты уже можешь сегодня начинать благодарить Бога за любое обетование, которое, конечно, ты понимаешь. Мы хвалим Бога, насколько мы понимаем, насколько ценно это обетование. А посему сила воина молитвы, содержащаяся в достоинстве имени Бога Живаго, призвана представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия Бога. Видите, интересы Бога заключаются в том, чтобы мы реализовали свое наследие, чтобы мы облеклись во все обетования Бога. Все обетования заключаются только в новом человеке, душа не может быть их носителем. Дух является носителем обетований, поэтому мы призваны облечься в наш возрожденный дух. Но для этого надо, чтобы он трансформировался, возрос, стал твердым, чтобы он стал плодом, и чтобы мы могли облечься в плод этого Духа. Во-первых, исходя из определения Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании творить правду, в которой они будут попирать нечестие и нечестивых в молитвенном борении, как грязь на улицах. То есть они не будут заискивать перед ними и не будут проявлять какую-то толерантность. В-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем Нефалима. Не будучи царем и священником Богу, в достоинстве которых человек получает уникальную возможность и право господствовать своим информационным органом над своим эмоциональным органом, невозможно состояться и быть воином молитвы. Мы знаем, что информационный орган, призванный господствовать над эмоциональной сферой души, это наше обновленное мышление умом Христовым. Молитва воина молитвы – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение. По своей природе бытие молитвы, как и бытие Бога, не имеет ни начала, ни конца. Молитва – это язык Бога, идентифицирующий личность Бога и обуславливающий слово Бога, которое определяет бытие Бога. Молитва всегда была таинством Бога и всегда пребывала в Его присутствии, как Его золотой скипетр благоволения, который Он протягивал только к тому, кто искал Его лица в творении Его воли. Если же кто отваживался приходить к Нему на своих условиях, не будучи позванным в Его присутствие, то Его золотой скипетр благоволения не простирался к такому просителю. А следовательно, молитву такого человека Бог не слушал. Царю Артаксерксу, если кто-то входил без его позволения, если не был позван, то он не простирал золотой скипетр свой. А если он не простет золотой скипетр, такому человеку сразу накидывали покрывало на голову, чтобы он не мог видеть лицо царя, и обезглавливали его. Войти к царю можно было в любое время. Интересный был царь, царь царей. Артаксеркс – это титул, царь царей. Я не знаю ни одного другого царя из языческих царей, который бы ввел вот такие законы, что никто не может видеть его лица, а только тот, который он прострет свой золотой скипетр. А золотой скипетр он мог прострять только к тому, кого он позовет. Вы можете приходить и жить на внешнем дворе. Иногда люди неделями, месяцами находились там. Ему докладывали, что там на внешнем дворе есть. Он говорит, пусть войдет. Вот тогда только человек мог входить. Кто там на внешнем дворе? Говорит, да Аман там ждет, пусть войдет. И мы знаем, что не призванной во внутренний двор вошла только одна личность. Это царица Есфирь, Гадасса. Но когда она вошла, почему-то он протянул к ней золотой скипетр. Причина почему? Потому что она была тождественна ему. Она была его женой, и она представляла его интересы. Грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Иоанна 9:31. Итак, право приближаться к Богу в молитве – это исключительная прерогатива Бога. Никто не сможет, да и не отважится сам по себе приближаться и приступать к Богу, который благоволит обитать во мгле или же пребывает в неприступном свете. Миллионы людей молятся Богу. И это не говорит о том, что Бог их слышит, или они приступили к Богу, или что они цари и священники. Мы знаем, Агарь тоже молилась где-то в пустыне, и Бог ее услышал. Но там написано, он услышал ее ради отрока Измаила, потому что Авраам помолился об Измаиле, и поэтому он ее услышал, а так бы он не слушал ее. Вот что говорится пророк Иеремия, глава 30, 21-22. «И будет вождь народа моего из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь? И вот когда я из моего народа произведу владыку, и он приблизится ко мне, тогда вы будете моим народом, а я буду вам Богом. Поэтому приближаться и приступать к Богу живому может только один владыка, который произойдет из народа семени Авраамова. Притом семени имеется в виду, семя всегда написано, это Христос. Это единородный Сын Божий в статусе Сына Человеческого, который получил право, был призван в присутствии Отца для того, чтобы быть ходатаем. Нашим ходатаем, в котором всякий, рожденный от Бога и ищущий Бога, мог бы приближаться и приступать к Богу в нем и через него. Исходя из Откровения Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, когда мы во Христе Иисусе приступаем к Богу для того, чтобы представлять интересы Его воли, заключенные в реализации своего наследия, и в данном случае молитвой, обусловленной достоинством бриллианта, то она должна быть, во-первых, неотступной, во-вторых, усердной, в-третьих, прилежной, в-четвертых, с дерзновением, в-пятых, с благоговением, в-шестых, с показанием веры сердца, в-седьмых, с благодарением, в-восьмых, с радостью, в-девятых, в страхе Господнем, в-десятых, во Святом Духе или же молении на иных языках. В определенном формате мы уже рассмотрели признаки первых шести свойств, входящих в природу постоянной молитвы, и остановились на рассматривании седьмого признака – это благодарение в молитве. Что такое благодарение? Благодарение в молитве – это не что иное, как выражение или раскрытие состояния благодарного сердца пред Богом. Для лучшего понимания значимости свойства благодарения в молитве мы решили рассмотреть четыре классических вопроса, чтобы определить как природу благодарения, так и цену или условия, которые нам необходимо выполнить, чтобы облечься в его достоинство и постоянно высвобождать его присутствие в молитве. Во-первых, это определение сути и назначения благодарения в молитве, цена для облечения в благодарение, сохранение и развитие благодарения, плоды и награда благодарения. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели вопрос первый и остановились на рассматривании вопроса второго. Какие условия необходимо выполнить, чтобы плод нашего благодарения отвечал требованиям воли Божией? Первое условие за право быть облеченным в благодарение, которое мы уже рассмотрели, состояло в такой молитве, в которой присутствует бодрствование. Как написано Колоссянам 4:2, «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». То есть постоянная молитва должна нести элемент бодрствования с благодарением. Второе условие за право быть облеченным в плод благодарения – это не заботиться ни о чем, но всегда при открытии своих желаний представлять Богу свое сердце. Филиппийцам 4:6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Исходя из имеющегося изречения, условие, дающее нам возможность и право облекаться в плод благодарения, состоит из сотрудничества человека с Богом в сфере наших забот. Наша роль – это не заботиться ни о чем, так как выполнение нашего прошения является прерогативой Бога, и все ответы на наши желания, являющиеся волей Бога, уже отвечены во Христе Иисусе и положены на наш счет. А роль Бога – это исполнять просимое, но только в условленное им, а не нами, время, при условии, что мы выполнили свою часть завета. Итак, вначале обратим внимание на первую часть, которая состоит в том, что прежде чем благодарить Бога в подобающей и достойной хвале за то, что Он уже совершил для нас во Христе Иисусе, нам необходимо не заботиться ни о чем. Весьма знаменательно, что в данном изречении условие или требование не заботиться ни о чем возведено в достоинство заповеди, нарушение которой лишает нас права воздавать Богу хвалу в формате нашего благодарения. Озабоченный человек не имеет права возносить Богу хвалу и вообще приступать к Нему, а следовательно, лишает нас права прибегать к Богу как к своему убежищу и прибежищу. На практике, получив свое оправдание в спасении, но не выполнив условия за право приближаться к Богу в нашей благодарности, которая состоит в том, чтобы ни о чем не заботиться, мы утрачиваем наше спасение, которое получили в формате залога. Люди потеряют свое спасение. Озабоченные люди не получат спасение. Здесь прямо так и говорится. При этом следует отличать заботы, которые являются прерогативой Бога, за которые Он несет ответственность, и заботы, которые являются нашей прерогативой, за которые мы несем ответственность. Не надо полагать, что абсолютно ни о чем не заботится. Помню, у нас один новообращенный молодой человек перестал ходить на работу, и ему говорят: «Почему ты не работаешь? Как ты думаешь жить?» А там написано: «Ни о чем не заботиться, Бог о тебе будет заботиться». То есть, на самом деле, этот человек не понимал, что есть заботы, которые Бог берет на себя, а есть заботы, за которые ты отвечаешь. Теперь я покажу. Заботы, которые являются прерогативой Бога, это бодрствование Бога над Своим Словом, данное нам в Откровениях у Рима, в том, кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог. Не надо заботиться о том, как Бог выполнит свои обещания. Бог бодрствует над этим, это Его прерогатива. Вот когда говорится: не заботьтесь ни о чем, то есть не заботьтесь о том, что вам Бог пообещал. Это Его забота. А заботы, которые являются нашей прерогативой, это выполнение условий, которые дают нам право на то, что сделал для нас Бог. На иврите слово «забота» как в роли Бога, так и в роли человека – это выражение завета, в котором каждая из сторон призвана нести определенную ответственность и определенное бремя. А посему, когда говорится «не заботьтесь ни о чем», то имеется в виду, чтобы мы не возлагали на себя никакого бремени, которое является прерогативой Бога. Потому что такое действие, пусть даже и несознательное, является святотатством. Более полное значение слова «заботиться» о том, что является заботой Бога. То есть не заботиться, вот когда мы заботимся о том, что является прерогативой Бога. На иврите означает беспокоиться, быть озабоченным, взваливать на себя не свою ношу, не доверять Богу, пытаться выполнять роль Бога, выражать пред Богом жестокосердие и жестоковыйность, когда мы заботимся о том, как это сделал Оза, протянул руку. Быть непослушным слову Бога, быть непокорным или выражать непокорность, выражать неповиновение заповеди Божией, являть неверие, противиться Богу, возбуждать гнев Бога. Чтобы подтвердить данную мысль в том, что брать на себя заботы, за которые Бог несет ответственность, это неверие и непокорность, обратимся к другому месту Писания и к другому автору, через которого один и тот же Святой Дух возводит это требование в достоинство заповеди. И нарушение этой заповеди позволяет дьяволу поглотить нас, а исполнение этой заповеди позволяет Богу совершить нас, утвердить, укрепить и соделать непоколебимыми. 1 Петра 5, 7, 10. Это уже не послание апостола, а послание апостола Петра. То есть там мы основывались на послании Павла, а теперь слова Петра: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». То есть он пытается, то есть что он хочет сделать, этот лев, который хочет поглотить? Он пытается, чтобы мы стали заботиться о том, что Бог возложил на себя, за что несет ответственность Бог. Вот что он хочет сделать. Потому что люди часто не понимают: о, дьявол ходит, как рыкающий лев. Вот он ходит, что он хочет? Он хочет съесть, потому что как только вы пытаетесь возлагать на себя то, что является прерогативой Бога, он вас поглощает. Противостойте ему твердою верою. Не позволяйте ему, то есть не увлекайтесь тем, чтобы переживать. исполнит Бог обетование или не исполнит, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Очень важно. Я хочу еще раз то есть сделать ударение на том, что есть вещи, которые принадлежат Богу. И поэтому Бог заботится о Своем Слове. Наша задача только в послушании состоит – доверять и провозглашать несуществующее существующим. А когда Бог исполнит, каким образом и в какое время – это Его прерогатива. Третье условие за право быть облеченным в достоинство плода благодарения состоит в цене за право быть облеченным в достоинство раба Господня. Откровение 19:5. «И голос от престола исшел, говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». В данном повелении голос, исходящий от престола, призывает хвалить Бога всех тех, кто облечен в достоинство раба Господня. И проверяется в данном повелении статус раба Господня наличием в человеке страха Господня. Статус раба Господня, как мы знаем, является самым высоким достоинством в Царстве Небесном, под которым строятся все другие достоинства. Нам известно, что хвалить Бога – это благодарить Бога за Его великие дела, которые Он совершил Христом Иисусом в деле нашего искупления и избавления от греха и смерти и от настоящего лукавого века и ввел нас в царство возлюбленного Своего Сына. Псалом 112:1. «Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне». В данном изречении под именем Господним, которое призывается «хвалить рабы Господни», имеется такое имя Бога, под которым строятся все Его другие имена и титулы. И этим именем является имя Яхве, которое обуславливает Слово Божие, исходящее из уст Божьих, рабом которого является Бог. Как только Слово Божие исходит из уст Бога, Бог немедленно попадает в добровольную зависимость. Он знает, что если Он скажет, Он будет рабом этого Слова. И это Он считает для Себя великим достоинством, потому что Бог никогда не призывал бы нас быть рабами Своего Слова, если бы Сам не являлся рабом Своего Слова. А теперь представьте, если Бог раб Своего Слова и зависит, что помешает Ему выполнить это Слово, если Он всемогущий и всесильный? Но Он обязался выполнять не наши слова, а Свои слова. И когда мы исповедуем Его слова, Его волю, и имеем на это право и правильное время из правильного места, только тогда эти слова становятся равнозначными Богу. Имя Яхве в достоинстве Сына или Слово Божие, исходящее из уст Бога, определяет, как я уже сказал, природу имени Бога Живаго, которое обуславливает бытие, творит бытие и господствует над бытием. Учитывая же, что достоинство Бога, обуславливающее Его Слово в имени Яхве, превознесено выше всех имен Божиих, то оно включает в себя характеристики всех имен и титулов Бога. Мы не раз отмечали, что Слово Божие, исходящее из уст Бога, было возвеличено Богом превыше всякого Своего имени, и что Бог становится рабом Своего Слова. И Слово Божие является по своему статусу и авторитету равно статусу и авторитету Бога. А посему, если человек не ставит благовествуемое слово посланников Бога, которые являются устами Бога, на первое место, он не может обладать достоинством раба Господня. А следовательно, и не обладает юридическим правом благодарить Бога в формате хвалы, потому что благодарность – это в первую очередь состояние сердца, в котором Слово Божие, принятое в сердце человека, является законченным авторитетом. А поступок благодарности, исходящий из благодарного сердца, выражается в послушании благовествуемому слову посланников Бога. Поэтому, если благодарность человека не выливается в поступок благодарности, то его благодарность в формате хвалы является нелегитимной, в силу чего вызывает на себя гнев Бога. В-четвертых, условие за право быть облеченным в достоинство плода благодарения состоит в том, чтобы принять из рук Христа 7 преломленных им хлебов для тех, кто последует за ним в пустыню ради алканья его слова. В те дни, Марка 8:1-6, собралось весьма много народа, и нечего было им есть. Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеть в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил тогда Христос их: «А сколько у вас хлебов есть?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. То есть, обратите внимание, ученики обладали 7 хлебами, а ему и не надо было много, ему надо было только 7. Это был образ. Здесь не просто Слово Божие описывает события. Бог никогда бы не описывал простые события и чудеса. Он их описывает как аллегорию, как прообраз, вкладывая туда какой-то принцип. Здесь Бог вложил некий принцип. Во-первых, люди пошли за Ним в пустыню. Это не для всех людей мира, а только для тех, кто совершил путь в пустыню, оставил свои дома, оставил свое имущество, все и пошел. Притом пошел, не взяв с собою ничего. Обратите внимание, эти люди пошли в пустыню, а чтобы прийти туда, где он был, 3 дня пути нужно было. И представляете, 3 дня пришли и голодные, и ничего не взяли. На что не надеялись? Да они шли к Иисусу. Он являлся хлебом жизни. Бог так сделал, Дух Святой повлек этих людей и сделал так, что никто из них ничего с собой не взял. А ученики взяли, но ученики взяли только 7 хлебов. Поэтому пустыня – это образ освящения, совершаемого ради посвящения Богу, цель которого состоит в том, чтобы приступать к Богу и утолять алканье своего духа Словом Божиим. А 7 преломленных хлебов – это образ смирения Христова, произрастающего из корня кротости Христовой. Потому что мы знаем, при преломлении – это всегда смирение, это признак смирения. Поэтому 7 преломленных хлебов – это образ полноты и совершенства тела Христова в лице Его невесты. Видите, Он сказал: «А сколько у вас есть?» Мы знаем, что 7 – это число невесты, это полнота, число полноты. И они у учеников были, это они отождествляли и представляли полноту Христову. И Он будет кормить эти народы только через церковь. То есть я хочу, чтобы мы поняли суть этого события, которое представлено вот так, чтобы мы могли здесь нечто увидеть. 7 преломленных хлебов – это образ благовествуемого слова, призванного утолять алканье святых, которые приготовили свое сердце к слышанию благовествуемого слова. Они пришли туда, чтобы слушать Слово. Они пришли только ради этого. Но этим Словом могли их удовлетворить ученики. Это у них было. Бог через церковь будет это все делать. Церковь, которая обладает полнотою. Поэтому в данном прообразе приготовление сердца к слушанию благовествуемого Слова – это такой род освящения, в котором мы увлекаемся Святым Духом в пустыню, в которой мы умираем для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний. Если этого не произошло, мы только думаем, что мы едим. На самом деле, Слово Божие, которое мы слушаем, и мы его принимаем, оно начинает нас распирать, что мы знаем теперь то, чего не знают другие. Почему? Да потому что мы не умерли для своего народа, для своего дома, для своих расливающих желаний. Мы не в пустыне. Они пошли в пустыне. Вот что пишет апостол Павел Ефесянам 1:16-23. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Вот это безмерное величие могущества в нас, верующих, это наличие вот этих 7 хлебов. Ведь не все церкви и не все люди обладают полнотою учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И он говорит: «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Речь идет о семи хлебах. Вот смотрите, где эти хлеба находятся. Они у учеников, но глава этих хлебов и сам хлеб этот превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Так что для того, чтобы получить право благодарить Бога, надо оказаться не просто на территории церкви и быть просто формально членом такой церкви, а в духе быть причастником к тому числу избранных, которые пошли в пустыню, которые освятились и посвятили себя Богу, которые приготовили сердце свое к слушанию Слова Божия, и они знают, что они могут получить, и откуда они могут получить. Там они не знали, они надеялись на Иисуса. Но Христос сказал: «Вы дайте им есть, потому что Я передал вам эти полномочия». Я передал полномочия не всем подряд, а только тем, которые обладают. Сколько у вас есть хлебов? Они сказали: семь. Дайте мне их. Преломил, дал, наелись все. Пятое условие за право быть облеченным в достоинство плода благодарения состоит в послушании от всего сердца тому образу учения Христова, которому мы предали себя в рабы. Римлянам 6:17. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Нам следует постоянно исследовать и сверять свою веру с форматом учения Христова, принятого нами, насколько она соответствует образу учения, представленного в Писании, и послушны ли мы от всего сердца принятому нами образу учению. Как написано 2 Коринфянам 13:5-9, «Испытывайте самих себя, верили вы не ближнего». Самих себя. Иногда люди подходят ко мне и говорят: как вы думаете, вот я, или вот как вы скажете, у вас же откровение должно быть, я духовный или не духовный? А я не имею права вас испытывать, вы духовные или не духовные. Я могу видеть по вашему поведению, вы духовные или не духовные, как вы будете себя вести, когда вам наступит на больной мозоль, если, конечно, он у вас есть. У духовных людей такого мозоля нет, а у душевном всегда есть. И когда на этот мозоль наступит, сразу определится, что человек душевный. То есть, когда взболтать воду, и если там осадок есть, то этот осадок сразу всплывет наверх. Сразу это покажется, что это душевный. Но не я это должен делать. Это вы должны испытывать себя в этой ситуации. Когда, допустим, раз жена что-то сказала, и ты взорвался, ты должен сказать: «Господи, я благодарю Тебя». Это говорит о чем? Что мне надо над собой работать, что-то со мной не то. Или муж что-то сказал жене, она взорвалась. Или, то есть, кто-то сказал. Все зависит от нашей реакции. Мы гневаемся, мы в гнев приходим. И, то есть, от чего? Почему мы не реагируем по-другому? Почему мы рассудительно не рассмотрим ситуацию? И вот дальше. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, Он говорит, узнайте, что мы то, чем должны быть. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро. Хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть». Посмотрите, что Павел говорит, даже если мы и не будем тем, чем мы должны быть, но это не означает, что вы не должны быть такими. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, о сём-то молимся о вашем совершенстве. Поэтому из имеющихся изречений следует, что быть совершенными во Христе Иисусе – это результат добровольного и сознательного рабства тому образу учения Христова, которое соответствует Духу Писания. Вы знаете, что мы способны сдерживать гнев, не выливать его и уничтожать его в зародыше. Он может быть, но нам не вменяется в грех, когда мы приходим в негодование. Есть разница между гневом и раздражением. Раздражение – это дела плоти. Но написано «гнева есть, не согрешайте». Не написано «раздражаясь, не согрешайте», а «гнева есть, не согрешайте». Потому что гнев человека не творит правды Божией, только гнев Божий творит правду Божию. Поэтому, когда гнев приходит, вы сразу себе говорите «молчать». Бог допустил эту ситуацию в твою жизнь. Я всегда сам с собой разговариваю. Как только начинается у меня там что-то, негодование, вот гнев поднимается на кого-то за какие-то слова, за поступок, за поведение, за что-то, неважно кто, я сразу говорю: «А ну-ка, молчать». Молчать. Бог допустил эту ситуацию в твою жизнь. Тебе надо это перенести. И я начинаю думать и молиться: «Господи, как мне правильно отреагировать? Не вопрос гнева, а как мне по слову поступить в данной ситуации?» Я начинаю апеллировать слову. Что Слово Божие говорит? Как я должен в данной ситуации поступить? Так я и буду поступать. А гневу моему я сказал молчать. И вы знаете, он подчиняется мне. Когда у вас будет обновленный ум, то ваш обновленный ум будет господствовать над вашей эмоциональной сферой. Ведь гнев – это эмоциональная сфера. И если у вас есть обновленный ум, а он царь, то он будет повелевать, молчать, он будет управлять этим конем. Эмоции – это горячий конь, хороший скакун, и он нам необходим. Но только надо направлять его энергию умом. А вот когда ум не обновленный, тогда он раб эмоций. И тогда руководит не голова, а чувства. И мы начинаем работать на эти чувства, оправдывать их чем-то и как-то, и апеллировать уже не к Слову Божьему, а к чему угодно, но только не к Слову. Хорошо, дальше. В-шестых, условие за право быть облеченным в достоинство благодарения состоит в принятии победы, дарованной нам Господом Иисусом Христом над грехом. 1 Коринфянам 15, 56, 57. «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, в данном изречении победа над грехом состоит в том, чтобы освободиться от рабства закону дел, который дает силу греху, который является жалом смерти. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос», пишет Павел. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Галатам 2, 19-21. Разумеется, цитирование или исповедание формулировки закона благодати над законом дел без понимания и без способности отличать закон дел от закона благодати – это наркотик, успокаивающий бдительность и погружающий человека в иллюзию свободы от греха. Когда мы берем уставы, вот грешник берет уставы Божии, он правильно исповедует, и после исповедания в молитве правильных уставов он успокаивается, а это наркотик. Он же грешник. Ведь когда мы цитируем, а не соответствуем положению, мы не имеем права брать эти слова. Для того, чтобы брать эти слова, исповедовать, нужно знать, что мы исповедуем и кем мы являемся. Нам следует хорошо усвоить, что любое обетование, содержащееся в законе благодати, воздействует на нас только в той мере, в которой это обетование познано нашим сердцем через благовествуемое слово посланников Бога. То есть познано, мы научились ему. Во-вторых, любая часть закона благодати без связи и в отрыве от всей полноты закона благодати не является законной и легитимной, чтобы освобождать нас от закона греха. Когда люди берут какое-то одно место, допустим, моление на языках. Почему мы взяли вот эти 10 элементов молитвы в составе, а не какой-то один элемент? Если я сделаю ставку на радость, на говорение на языках или там только на одно, то я сделаю часть на какую-то часть закона, а она не работает без связи с другими. Все эти 10 элементов должны находиться друг в друге и быть в удивительном равновесии. В-третьих, только пребывая в принятом нам вероучении Христовом, мы можем облекаться в достоинство учеников Христовых и познавать истину, которая сделает нас свободными от греха. Ведь свободными от греха действует не часть истины, а полнота истины. Иоанна 8, 31-36. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“». Мы прекрасно понимаем, что речь не идет о какой-то части истины. Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». То есть он не семя Авраама, а он семя греха, раб греха, если он делает грех. «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Исходя из законодательства вероучения Христова, человек может быть свободен от власти греха или же может господствовать над грехом только в границах своего естества. Или посредством истины креста, когда он посредством истины креста Христова умрет для закона дел телом Христовым. Вот как пишет об этом апостол Павел. «А разве вы не знаете, братья, ибо говорю вам, знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Пока жива ветхая натура, наш муж, то мы подвластны закону. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если муж умрет, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого замуж, называется прелюбодейцей». То есть, если я начинаю провозглашать правильное обетование Бога, а я еще не умер для своего народа дома и для своих расливающих желаний, моим мужем является ветхая природа, то моя молитва нелегитимная, хотя я правильно молюсь. Я грешник, который берет слова Божьи уста в уста, а сам ненавидит их, потому что моя ветхая природа совершенно и не думает подчиняться словам Божьим. Она хочет использовать только то, что есть у Бога. Бог ей не нужен. Ей нужны помазания, ей нужны дары Святого Духа, ей нужны благословения, ей нужно материальное обеспечение и так далее. Поэтому она называется прелюбодейцей. А прелюбодеев Бог не слушает. «Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых». Он говорит «умерли». Он имеет в виду, что он им проповедовал, как умирать и что такое смерть во Христе Иисусе для себя, для своего народа и для своего дома. «Да приносим плод Богу, ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших». Видите, когда мы живем по плоти, то страсти греховные, обнаруживая законом, начинают действовать в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Сколько бы мы ни пытались потушить огонь страсти, он еще сильнее раздувается. Потому что там нужна истина, там нужно слово, там нужно что-то другое. «Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Римлянам 7:1-6. В-седьмых, условие за право быть облеченными в достоинство плода благодарения – это позволить Богу торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространять нами во всяком месте. 2 Коринфянам 2:14-17. Благодарение Богу. Мы говорим о том, какую цену надо заплатить, чтобы обладать статусом, правом благодарить Бога. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе, и познание о себе благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. То есть Бог свое благоухание нами распространяет. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие». Он говорит, кто способен, чтобы быть благоуханием Христовым? Это тот, кто не повреждает Слово Божие, как многие, но проповедует искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Распространять собою познание Бога, которое является благоуханием Христовым, во всяком месте означает быть солью земли и руководящим светом в пределах своей ответственности. Я сегодня разговаривал с одним пастором, с другой стороны, он звонил мне, и он все время задавал мне такие вопросы, и я все время его останавливал, говорю: «Это опять не твоя территория». Я говорю: «Смотри, уклоняйся от зла и противостой злу». Мы уклоняемся от зла, когда это не наша территория, и мы не несем за это ответственность. Что делать? Одна сестра из такой-то церкви, у нее такая проблема, и она попросила, что делать ей? А я говорю: «А что ты берешься отвечать? У нее есть церковь, пусть обращается к своему пастору, пусть он говорит ей, что делать. Это же не твоя территория, ты за нее не отвечаешь. Если сейчас ты начнешь противостоять с этой сестрой, а это не твоя ответственность, ты должен уклоняться от нее. Все то, за что мы не отвечаем, не надо его делать. Я ему говорю, вот ты знаешь, я часто бываю в присутствии некоторых людей, близких мне, и создается ситуация, когда там попадается какой-то человек, за которого я не несу ответственность. И когда он начинает что-то говорить и нести какую-то несусветную чушь, я молчу и не перечу ему. А мои близкие начинают перечить и ждут, что я вступлюсь и помогу, им, а я молчу. Потом они мне говорят, а почему вы не говорили, вы что, или смолодушество, или почему? А я говорю, а вы что хотите, чтобы я вас защищал, когда вы полезли туда, куда не нужно? Вам нужно в моем присутствии никогда не говорить, пока я не скажу. А зачем вы полезли? Это не моя ответственность, поэтому я и молчал. Я не имею права, Бог меня не благословит. Какой бы я мудростью ни обладал, какой бы я силой ни обладал, Бог нас благословляет только тогда, когда мы на своей территории, мы несем, это наша ответственность. Поэтому, еще раз повторяю, распространять с собой познание Бога, которое является благоуганием Христовым во всяком месте, означает быть солью земли и руководящим светом только в пределах своей ответственности. Мы не обязаны за весь мир отвечать. Сила, приносимого нами плода благодарения, это способность торжествовать во Христе Иисусе посредством такого благоухания, которое для одних могло бы служить запахом смертоносным на смерть, а для других запахом живительным на жизнь. Потому что одни будут воспринимать это как смрад, они не смогут это слушать, обонять, а другие будут, наоборот, захватываться, это будет для них благоуханием. Далее, доказательство, что мы действительно являемся благоуханием Христовым, которое дает нам право благодарить Бога, и что мы действительно распространяем собою познание Бога, состоит в том, что мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Восьмых. Условие за право быть облеченным в достоинство плода благодарения состоит в том, чтобы принимать семя благовествуемого Слова в свое сердце, как для посева, чтобы умножить плоды нашей правды, так и для утоления нашего алканья. 2 Коринфянам 9, 10, 15. «Дающий же семя сеющему хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу за неизреченный дар Его». Наше благодарение не будет совершенным, если мы не будем научены быть не только алчущими и восполняющими наше алканье хлебом жизни, но и сеятелями, употребляющими семя благовествуемого слова для посева и взращивания плода в своем сердце. При этом следует учитывать, что как функции сеятеля, так и функции алчущего хлеба жизни не могут проявлять себя как отдельно друг от друга, так и в разных человеках. А следовательно, функция сеятеля правды и функция принимающего в пищу хлеб жизни обуславливает человека, приносящего Богу плод уст, прославляющих имя Божие. Отличие же в нашем естестве функции сеятеля от функции способности есть хлеб жизни состоит в том, что функции сеятеля в нашем естестве обуславливают исповедание нашими устами веры Божией. Когда мы исповедуем не хлеб, мы исповедуем семя Слова Божие, которое будет посевом. И потом от того, что мы посеем, то, что мы скажем, мы потом пожнем плод. И когда мы исповедуем устами веру Божию, которая будет воспринята нами как приказ начальника и совершителя нашей веры Иисуса, в которой мы, исполняя приказ начальника и совершителя нашей веры Иисуса, начинаем называть несуществующее как существующее. А функции, в которых хлеб жизни в нашем естестве служит пищей, обуславливают нашу способность осуществлять ожидаемого и быть уверенным в невидимом. Я приведу один из известных образов, в котором воплощены как функции, в которых хлеб жизни в нашем естестве служит пищей, так и функции, распахивающие новину и сеющему правду в своем сердце. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Посмотрите, как здесь сочеталась функция сеятеля. Все, что ангел до этого ей говорил, там был и хлеб, и семя. И когда она сказала: «Да будет мне по слову твоему», она приняла эти слова как семя, дающий же семя сеющему. То есть тот, кто может исповедать несуществующее существующим. Потому что когда мы исповедуем, то оно потом принесет плод. А если мы будем только есть и не будем исповедовать ничего, видите, как хлеб, который мы принимаем, может обратиться в семя. Мы его принимаем как хлеб, но когда мы исповедуем, есть вещи, которые не могут быть хлебом. То есть те вещи, которые сразу не сбываются, те вещи, которые немедленно сбываются, и это хлеб, когда Бог немедленно дает вам на сегодня, на вашу нужду, вы получили, говорите: «О, я получила ответ». Или: «Я получил ответ сегодня из проповеди». Это был хлеб. А когда вы получаете обетование, которое должно сбыться в будущем для вас, когда вы больны, и ваша болезнь будет исцелена, когда вы принимаете исцеление и начинаете говорить: «Я называю несуществующее существующим», когда вы получаете в сердце Слово Божие: «Я исцеляю тебя», и вы начинаете провозглашать и благодарить Бога за исцеление. Люди удивляются, говорят: «Ну ты больной, и ты больная, но вы получили в дух». Я не имею в виду, что там написано, что Бог положил на наш счет исцеление, а я имею в виду, что Он прямо в сердце проговорил, вы услышали этот голос в сердце. То вот это вот семя, которое дается сеятелю, он посеял свое исцеление. Бог дал ему семя исцеления, чтобы он посеял и взрастил свое исцеление. И пройдут, возможно, годы. Земледелец долго ждет драгоценного плода. Ведь ей пришлось ожидать, пока народит сына, 9 месяцев. Но она носила его в себе. Когда мы получаем нечто духовное, мы забеременели от этого семени. Мы посеяли его. Когда мы исповедали его, мы его посеяли. И мы забеременели этим семенем. Или же оно пустило корни, и мы стали взращивать его. Поливаем, взращиваем, храним. Но это не будет вечно. Придет время, когда наступят роды, и тогда невозможно будет удержать его. И тогда, когда вы воскликнете, это произойдет. В 9-х, условие за право быть облеченным в достоинство плода благодарения состоит в отречении от сквернословия, от пустословия и от смехотворства. Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Ефесянам 5:4. Как видите, плод уст прославляющих Бога, обусловленный форматом благодарения, исходящего из веры нашего сердца, несовместим с имеющими видами неприличия, исходящие из того наследия, которое мы унаследовали от суетной жизни наших ленных отцов. Однако обольщение состоит в том, что можно провозглашать, что мы избавлены от суетной жизни отцов, и в то же самое время сквернословить, пустословить и являть смехотворство. Разумеется, что сквернословие, пустословие и смехотворство – это образ ветхого человека с делами его. И чтобы быть свободными от зависимости имеющегося неприличия, необходимо совлечь с себя ветхого человека с делами его, за которыми стоит наш народ в лице нашей национальности, наш дом в предмете нашего наследия, содержащегося в семье суетной жизни наших отцов и наше растлевающее желание, выдаваемое нами часто за желание Бога. И чтобы испытать себя на предмет свободы от ветхого человека с делами его и получить право на благодарение, необходимо дать определение имеющимся неприличиям, которые не могут быть совместимы с благодарением. Здесь написано, что сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам. Неприличие – это несоответствие и противоречие законам истины и правды. Это выражение через ветхую природу человека чужого, вульгарного и чуждого духа в таких проявлениях, как неподобающий образ, неприличные слова, неприличные поступки, неприличное поведение, неприличное одевание, вызывающие у противоположного пола низкие инстинкты. А посему именно по проявлению сквернословия, пустословия и смехотворства следует судить, что мы еще во грехах наших, потому что еще не заплатили цену за право прилично славословить Бога в достоинстве плода благодарения, которое выражается в отречении от своего народа, от своего дома и от своих расливающих желаний. Сквернословие – это постыдные, непристойные, гнилые и безобразные слова. В светских словарях это ругань, бранные и постыдные слова и выражения. Это матершина. Кстати, очень многие святые, много святых, взрослых людей и молодых людей в момент гнева или просто так, между прочим, матерятся. То есть сквернословят. Они не имеют права, то есть благодарить Бога, входить в Его присутствие, потому что у них есть неприличие. Если они умрут для своего ветхого человека, то эти слова у них не будут вылетать. Пустословие – это слова, которые не являются верой нашего сердца. Если их взвесить на весах божественного правосудия, то они кажутся легче пустоты. На иврите пустые слова – это праздные слова, это ничем не заполненный сосуд, глупые речи, глупости, вздор, балагурство, безрассудность, бесстыдная похвальба. То есть вот когда мы правильные вещи исповедуем, которых нет в сердце, вот когда грешник берет уставы Божии и проповедует, это называется пустые слова. Что ты берешь только слова, а в сердце-то нет, ты бросаешь их за меня. Потому что некоторые не понимают, что такое пустословие. Да хватит тебе пустословить. Пустословие – это когда я исповедую то, чего нет в сердце. Написано, и я говорю, написано, и я начинаю исповедовать то, что написано. Я говорю, где написано, у тебя там или там? Смехотворство – это поднимать на смех, оскорблять и унижать достоинство и честь человека, высокомерно возвышаться над человеком, разглашать худую и непристойную молву о человеке. Матфея 12, 36-37. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Видите, теперь мы понимаем, что такое сквернословие, пустословие и смехотворство, то есть это неприличие. В притче 6.1.5 говорится: «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих». Пойман словами уст твоих. «Сделай же, сын мой, вот что и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам его и умоляй ближнего твоего, не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из рук и как птица из руки птицелова». О чем здесь говорится? То есть здесь говорится о том, когда мы начинаем поручаться за ближнего, в том, в чем не следует поручаться. А мы поручились. И здесь Писание не говорит в буквальном смысле «пойди и разорви», а просто перестань поручаться за людей, потому что они поведут себя неправильно, а ты поручился за них. Но здесь имеется в виду не простое поручительство, а когда вы ответственность на себя берете. И когда вы взяли ответственность, то что с ним происходит, это будет на вас. Никогда нельзя поддерживать человека в его неправильных действиях. Имеется в виду, когда вы поддерживаете человека в неправильном поведении, в неправильных словах, в неправильном поступке, в неправильном одеянии, то вы поймались, и вам нужно избавиться от этого. То есть, а для этого, чтобы избавиться, это ваше малодушие. Вы не должны присмыкаться перед такими людьми. несмотря на то, что они ваши ближние, но если ваши ближние начинают уходить в сторону, вот как Равин, когда сочитывает, он говорит жене, если твой муж начнет в сторону уходить от Торы, ты должна стать против него, ты не должна его поддерживать. Да, ты даешь завет со своим ближним только в чем? Когда он будет в согласии Торы жить, поступать, тогда ты, как помощница, должна стоять за него и с ним. Но как только он начинает отступать от Торы и начинает жить по своему произволу так, как ему хочется, ты должна стать против него. Это так толкуют Равины, когда написано «и будет она помощницею». Сотворим помощника ему. Помощник – это человек, стоящий за тебя, стоящий с тобою и стоящий против тебя. И именно Бог точно такой помощник, как жены. И люди не понимают, они думают, что помощница – это стоящая на ступеньку ниже. А? Абсолютно нет. Нам необходим помощник, который как Бог. Посмотрите, что Бог через женщину может делать. И в основном я наблюдаю, что Бог делает через жен. Жена может увести мужа из церкви и может привести его в церковь. Потому что у нее есть нечто, что есть у Бога. Бог как помощник, когда мы поступаем по Его Слову, Он стоит с нами и стоит за нас. Когда мы начинаем идти против Слова, Он идет против нас. Тоже должна делать женщина. Бог говорит, что Он скорый помощник. И когда Бог говорит, что Он помощник, Он же не становится ниже нас на ступеньку. Почему же мужья думают, что если жена помощница, то она ниже на ступеньку? Роль помощницы не делает ее ниже. А то, что у нее роль помощницы, это говорит о том, что она не несет ответственности за то, что ты будешь нести. Глава – это человек, несущий ответственность за свою жену и за своих детей. И когда они согрешают, он должен пойти к Господу и просить Его о том, чтобы Он простил грехи, молиться о них. Он должен их обличить, а идти к Богу и просить прощения. Как это делал Иов. Всякий раз, когда дети собирались и праздновали день рождения, после этого он приносил жертву. Может быть, кто-то из них произнес какое-то нехорошее слово и как-то оскорбил Бога, чтобы принести жертву, молился за своих детей. Вот так мужья должны нести ответственность. Христос несет такую ответственность, Он является ходатаем, Дух Святой является ходатаем. Когда мы согрешаем, Дух Святой не осуждает нас, Он начинает ходатайствовать за нас, Он начинает нас подталкивать к тому, чтобы мы покаялись и молиться за нас. Он осуждает мир, Он, придя, осудит мир в неправде, в грехе и так далее. Но придя в церковь, Он, написано, научит, наставит и будущее возвестит. Когда мы согрешаем, Дух Святой утешает. А кто же нас осуждает, когда мы согрешаем? Мы чувствуем суд. Это наша совесть. Это она нас осуждает. И иногда она так осуждает, что приходит мысль сатаны. Все, ты опозорен. Иди, бросайся с поезда, иди с моста бросайся, выпей отраву и так далее. Дух Святой говорит, не надо этого делать. Не надо этого делать. Праведник 7 раз упадет, но встанет. Ты праведник, ты мой, ты мое дитё. Ты упал, но ты можешь встать. Только нужно покаяться. Хорошо, так как наше время вышло, мы сейчас склоним наши колени, кому невозможно головы. Будем сидя, стоя на коленях, благодарить Бога за то слово, которое мы имели сегодня. Аминь. Да благословит нас Господь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому за то Слово, которое Ты сегодня открыл нам, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом воздавать Тебе хвалу в своей благодарности, чтобы чтить Тебя и приступать к престолу Твоему, к престолу благодати. Мы благодарим Тебя за такую привилегию входить в Твое присутствие. И обладая этой привилегией, мы обязаны Тебе, потому что Ты оправдал нас, и только будучи оправданными и творя правду в том, что мы умерли для своего народа, для своего дома и для своих разливающих желаний, после этого мы можем посвятить себя на то, чтобы возносить Тебе хвалу наших уст, потому что только это благоугодно Тебе. Ты ждешь жертву, которая состояла бы из хвалы уст, прославляющих имя Твое. В этом и является наша благодарность. Но для этого необходимо заплатить цену. И для человека это высокая цена, потому что он должен никогда не апеллировать больше к своему народу, к своему дому и к своим желаниям, но апеллировать только к своему сердцу, в котором написаны, как на скрижалях, 12 учений Сына Твоего Иисуса Христа. Да будет благословена милость Твоя в сердцах народа Твоего, потому что только те люди, которые имеют в сердцах своих истину Тумима и раскрывающую эту истину Урим, Ты направляешь Твою милость. Милость только для тех людей, которые видят себя в свете Твоего Урима и Тумима и начинают производить покаяние. И Ты благоволишь к таким и любишь таких. Грешников Ты не слушаешь, но кто творит правду Твою, кается в грехах своих, Ты слушаешь. Потому что люди, которые каются в грехах своих, Ты их оправдываешь. И да будет благословено величие милости Твоей для народа Твоего. Ибо многие из них больны, немощны и умирают, потому что не понимают положений, когда нужно уклоняться от зла и когда нужно противостоять злу. И когда они начинают противостоять злу не на той территории, за которую они несут ответственность, тогда их постигает беда, как постигла царя Осию, который вышел против фараона Нехава, который сказал ему словом Божьим, что он не против его вышел, а туда, куда Бог повелевает ему. Но тот не послушался слов, сказанных тобою через этого фараона, и выступил на войну, и погиб на этой войне. Многие святые твои погибают, потому что начинают противостоять на территории, за которую не несут ответственность. Вступают в противоборство с людьми, за которых они не отвечают. Научи нас, Господи, более и более исполнять волю Твою, чтобы получить право возносить Тебе жертву хвалы. Да будет благословена милость Твоя, чтобы мы могли во всей полноте осознать силу этого великого свойства и этого достоинства, этого права хвалить Тебя и возносить Тебе благодарность. Поклоняемся пред Тобою на этом месте святом, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.